Я предлагаю тебе вспомнить то, что представилось, и обратить свое внимание на то, что стало самым главным открытием, что тебе дало это упражнение, что тебя зацепило больше всего. Ну, в жизни, собственно, имеет значение две прямо противоположные вещи. Первое – это то, что нас впечатляет и радует, что для нас, ну, на уровне вау, да, что нам очень нравится. Это говорит о том, что для нас значимо. И вторая вещь – это то, что нас страшит и пугает. Это тоже для нас значимо, но с окраской минус. Это, возможно, тема, которая нас, ну, стопорит где-то, ограничивает. И вот там, где нас вдохновляет, где нас что-то впечатляет, вот именно это и есть зона нашего комфорта. И зона, где мы можем черпать ресурсы. Ну а там, где нас что-то страшит, останавливает, тормозит или даже раздражает, вот там зона нашего развития. И, возможно, область ближайшего развития. А я пока вкратце прокомментирую то, о чем было это упражнение. Я думаю, вам очень интересно. Что ж, начнем с поля. Поле символизирует твое отношение к собственной внутренней жизни. Как ты воспринимаешь свою жизнь? Многое зависит от времени года на твоем поле. Ну, обычно оптимисты видят весну, лето, раннюю осень. Это говорит о хорошем жизненном настрое, о высоком тонусе. Когда человек в депрессии, когда человек представляет эти образы в плохом настроении, что-то у него не складывается в жизни, и он переживает, тогда ему может видеться зима, поздняя осень. Часто на поле вокруг него представляются обгорелые деревья, ямы, овраги. И обрати внимание на то, что растет на твоем поле. Это культурные злаки или это все-таки какие-то сорняки? Культурные злаки указывают на то, что ты сама себя строишь. Ты держишь свою жизнь в руках, ты сама ей управляешь. Если же на поле колышется ковыль и дикорастущие сорняки, то в таком случае тебя строит жизнь. Ты живешь на автопилоте неосознанно. Дальше в нашем образе встречается лес. Лес демонстрирует твое отношение к окружающей действительности, ну и в жизни в целом. Естественно, светлый и прозрачный лес указывает на радость, которая тебя окружает. Тут сами эпитеты говорят о себе: светлый, прозрачный, значит, все хорошо. Кошмарная, зловещая чаща, которая тебе могла представиться, если это так, то это указывает на то, как сильно ты боишься жизни, как много у тебя страхов. Дальше дорога. Прямое, ровное шоссе выбирают люди-стратеги. Тропинка – это удел тактиков. Но напролом через лес идут оперативники, то есть тот, кто хочет быстрее и оперативнее. Тот, кто ничего не боится, идет напролом. Что лучше? Какой вообще из этих трех вариантов? Нету лучшего варианта. Каждый выбирает тот способ жить, который ему ближе. Но если же тебя это не устраивает, то подумай о том, как ты можешь изменить свою жизнь в этой области. Ответ тебе подсказало твое подсознание. Дальше у нас в нашем путешествии встречается что? Стена. Обрати внимание на то, как ты преодолела это препятствие. Это очень важно. То есть я уже сказала, что стена – это и есть препятствие. Стена символизирует то, как ты преодолеваешь препятствия в жизни, в реальной своей. Кто-то роет подземный ход, кто-то стремится перелезть через стену, кто-то перепрыгнуть. Ну, как правило, романтики, они стену перелетают. Более реалистичные люди стараются перелезть через нее, ломая ногти, ну или делают подкопы. Самое забавное, что все традиционно забывают, что дело-то происходит во сне. А ведь в сновидении возможно все искусно, спокойно и, может быть, даже со вкусом пройти сквозь препятствия. Дальше на нашем пути река. Река – это символ жизни, и скорость ее течения говорит о твоем жизненном ритме. Медленное движение вот говорит о неспешности и размеренности жизненного уклада. Быстрота течения, бешеном, таком современном ритме, который сейчас очень популярен, особенно в больших городах. И если твоя река быстро течет, то тебе очень легко влиться в это течение, в этот ритм. Но бывает и так, что река медленно превращается в болото, зарастает тиной. Да, и такое бывает. Такова неприглядная картина жизненного застоя. Именно это и символизирует болото. Застой. А и дальше я просила обратить внимание, откуда течет эта река, откуда она берет начало. Иногда река течет из родника, иногда из противного болота. Исток этой реки символизирует семью, в которой ты росла. Чистый родник говорит о теплых, дружеских отношениях с родителями. Болото, сама понимаешь, ни о чем хорошем не говорит. Если же речка течет с гор, из-под ледников, то это может говорить о том, что твои родители постоянно на тебя давили, предъявляли невыполнимые требования или, возможно, были холодны. Берега. Пологие берега реки означают, что ты умеешь легко и свободно устанавливать контакт с другими людьми. Обрывистый берег показывает, что общаться с тобой достаточно нелегко. Дальше, глубина реки. Река, чьи воды глубоки и прозрачны, возникает в воображении людей, способных глубоко чувствовать и понимать свои эмоции, чувства, контролировать действия, понимать их. Мутная же река означает, что ты плохо знаешь себя и причины своих поступков. Если река в твоем воображении уходит далеко за горизонт, значит, все в порядке. Поскольку река символизирует жизнь. Если она впадает в другую, более широкую реку, то ты постоянно находишься в поисках наставника, какого-то покровителя. Если же речку твою перегораживают дамбы или другие какие-либо препятствия, ну, значит, и в жизни тебе что-то постоянно мешает. Ширина реки. Широкая, многоводная река символизирует интересную, разнообразную жизнь, полную радости, полную впечатлений. Если же твоя река стиснута берегами, то и в реальной жизни ты также зажата в каких-то рамках, которые, возможно, установила их либо сама для себя, либо в тех рамках, которые установили для тебя твои родители, а ты и по сей день продолжаешь их поддерживать. Дальше я предложила тебе перебраться на другой берег. Как же ты это делала? Каким способом ты перебиралась на другой берег? Опять-таки романтики предпочтут, как всегда, элегантный перелет. Осторожные практики станут искать брод или лодку, или даже строить мост. А герои, люди, которые привыкли брать ответственность на себя, которые не ищут чужой помощи, не раздумывая, конечно же, бросятся в воду и речку переплывут. А дальше у нас перед нашим взором оказался дом. Дом – это ты сама. Таким образом, крепкий новый дом говорит о твоей силе и уверенности. А если домик уже немного обветшал, осел, делай выводы, задумайся о собственном здоровье. Обветшалый, старый, хрупкий дом говорит о твоем эмоциональном состоянии, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь изнутри. Архитектура строения отражает твои амбиции. Из этого следует вопрос, где ты хочешь жить, в избе или в замке? Задумайся. Если тебе представился дом чужой, ну тут один вывод только напрашивается, значит, живешь ты не своей жизнью. Если тебе не хотелось заходить в дом, то это может говорить о твоей нерешительности, о сдержанности. Обрати внимание, какие чувства при этом переживаются. Так вот, с теми же чувствами ты относишься к самопознанию. Нежелание заходить в дом, это говорит о том, что ты не готова идти внутрь себя, не готова к внутренней работе над собой. Если же страшно войти в дом, значит, тебе страшно заглянуть внутрь себя, соприкоснуться с собой. Ну, тут нужно разбираться. Тут уже нужна индивидуальная консультация. Общими фразами я даже не буду говорить. Если тебе представился чей-то чужой дом, то, возможно, у тебя есть зависимость, есть привязанность к этим людям. Дом, который тебе представился, какой он снаружи, это то впечатление, как тебе кажется, ты производишь на других. Если же тебе представился, что это сезонный дом, то есть дача, где живут только какой-то один сезон, например, летний, то это может говорить о отсутствии потребности быть с кем-то, ну, часто с мужчиной в длительных отношениях. Сезонность также прослеживается в области чувств, когда ты открываешься, и потом что-то происходит такое некомфортное для тебя, и ты опять снова закрываешься. Если в доме есть люди, то это говорит об объектной зависимости. Нужно на это обратить внимание, если это повторяется из образа в образ. Высота дома снаружи говорит о твоих требованиях к себе, вот именно в социальном плане. Какой ты хочешь, чтобы тебя видели другие. А изнутри это в духовном плане, то есть твоя осознанность. Внешний фасад показывает твое отношение к собственному внешнему виду, к тем частям индивидуальности, которая выставлена на показ. Если тебе нравится фасад твоего дома, то тебе нравится твой собственный внешний вид. Ну, не нравится, значит, ты не нравишься внешне сама себе. Если дом внутри чуть лучше, чем снаружи, то ты знаешь, что ты на самом деле не такая, как кажется. Ты лучше, твой внутренний мир лучше, богаче. Но снаружи срабатывают какие-то ограничения, которые прикрывают твою душу, и ты не можешь открыться полностью. Если у твоего дома была терраса, значит, это желание расширить пространство, выйти за пределы, что-то увеличить. Терраса обычно место для отдыха и удовольствия. Дальше, за домом. Что было за домом, на заднем дворе? То есть тыл дома. Это то, что мы прячем от окружающих, не хотим показывать по каким-то причинам. Или мы не можем, не знаем, как это реализовать, как раскрыться, или даже стесняемся. Ну, крыша и внешний этаж олицетворяет отношение к собственному уму, к разуму. Дальше. Табличка, которая висела на двери дома. Скажи, что ты испытала, увидев ее? Была смущена, увидев свое имя в бронзе? Или тебе сразу захотелось сделать надпись побольше? Ну, в общем, табличка говорит о твоем мнении о себе. Дальше, зеркало в прихожей. Это отражение твоего идеального я. В нем ты увидела себя такой, какой хотела бы себя видеть в жизни. Подвал. Здесь сосредоточены твои эмоции и потребности, физиологические инстинкты, которые многие люди находят неприятными или неприличными, то есть прячут их. Если подвал чистый светел, он доверху наполнен съестными припасами, то все в порядке. Если же ты оказалась в склизком, в темном, в грязном помещении, значит, ты испытываешь отвращение к своим инстинктивным переживаниям. Инстинкты – это потребности тела. Пустой подвал указывает на аскетизм. А если же там у тебя, например, хранятся бочки с вином, то это говорит о том, что ты способна получать радость от вполне земных, реальных вещей. Так, и дальше ты пошла на чердак. Чердак символизирует суперэго. такого своеобразного надсмотрщика, который указывает нам, что верно, что нет, с точки зрения вот именно социальных, моральных норм. Но я думаю, что все знают, что такое эго, поэтому рассказывать нет смысла. Чистота и свет на чердаке говорят о правильном отношении к жизни. Но чердак также символизирует твое отношение к своим целям и возможностям. Как правило, положительное отношение к будущему характеризуется отсутствием на чердаке пыли, паутины, порядком, ну и, конечно же, хорошим обзором из окон. Часто люди здесь помещают кабинет свой рабочий или мастерскую, или делают своеобразную мансарду. Если же твой чердак пылен, грязен, завален всяким хламом, значит, у тебя серьезные проблемы с жизненными целями и с ценностями. С этим нужно разбираться. Не забыла заглянуть в коробки и сундуки? Что же в них хранится? Старый мусор или воспоминания о детстве? Или милые сердцу безделушки? А может быть, они полны золотых монет или драгоценностей? Делай выводы сама. Итак, ты выглядываешь в окно и видишь горы на горизонте. Высота пиков указывает на уровень твоих притязаний. Обрати внимание, ведет ли к ним дорога. Если ты не видишь пути к собственным целям, это плохо, конечно же. Естественно, тебе сложнее будет добиться желаемого. Бывает, конечно, и так, что некоторые с трудом прям различают дорогу среди буреломов, оврагов и тому подобного. А вот тому, кто видит одни лишь препятствия, путь к цели также заказан. Небольшой совет хотелось бы дать. Мысленно сталкиваясь с преградами, спрашивайте их, каким путем их лучше преодолеть. Гора, гладкая стена, расщелина на твоем пути. Все они живые. Ведь во сне все возможно. И они сами подскажут верный путь. Например, глубокая пропасть может вам, допустим, предложить принести лестницу и положить ее поперек. И тут же, если у вас есть какая-то проблема в реальной жизни, в сознании возникает и реальный аналог преодоления препятствия. То есть тут же может решиться какая-то проблема. Все связано, понимаешь? Ты можешь найти того, кто поможет тебе в твоем деле. Найти тех людей, которые тебя приведут к этому выходу, к решению этой проблемы. Необходимо лишь всего лишь наличие терпения и фантазии. И иногда интересные ассоциации всерьез помогают в реальной жизни. Такое было уже не раз, не только у меня, но и у моих клиентов. Дальше. Ты видишь море. Море – это твое восприятие жизни. Насколько бурно и остро ты реагируешь на происходящие кругом события. Ну вот, допустим, штиль говорит о спокойствии и гармонии в душе. Шторм – об определенных конфликтах и проблемах. Ну, рябь, тут уже тебе понятно. Дальше, а кто же рядом с тобой? Есть ли кто-то в доме рядом? Так вот, осматривая комнаты, возможно, ты обратила внимание, что кто-то находится в доме. Ну, возможно, ты была одна, это тоже не страшно. Но если кто-то есть, это тот человек, кого ты готова пустить в свою душу. Припомни, а кто был с тобой, когда ты стояла в поле? Или ты там была в одиночестве? Ну, вообще, как правило, люди видят рядом с собой только самых близких и любимых. И чаще, либо они вообще одиноки в этом поле. А вот с некоторыми в доме оказываются домашние животные. И это неудивительно. Человек, которому ты готова дать ключи от этого дома, это тот человек, перед кем ты готова по-настоящему открыться. Двор дома. Ты выходишь во двор. А что же растет вокруг твоего жилища? Грядки и фруктовые деревья указывают на твой прагматизм, ты знаешь, что именно способны дать тебе люди, и требуешь этого от них. Цветы говорят о том, что тебе нравится окружение творческих, неординарных людей. Если же вокруг дома естественный лес, там кустарники, то ты готова принимать людей такими, какие они есть, никому не отдавая предпочтения. А теперь давай перейдем к расшифровке воображаемого сна. Спектакль. Что именно ты проигрываешь в своем подсознании? Трагедию или комедию? Каково твое амплуа? Какой ты герой? Как известно, кроме жизни внешней, каждый из нас обладает жизнью и внутренней, в границах подсознания. Определив, кто ты на сцене в воображаемом спектакле, ты сумеешь лучше почувствовать свою подсознательную роль. Кстати, несовпадение внутреннего сценария и внешнего поведения часто становится источником такого недовольства, какого-то внутреннего конфликта, часто, очень часто серьезного внутреннего конфликта. На сцене ты можешь изображать диалог из любимого фильма, сказки, играть, допустим, любимого героя. Все мы живем в других мирах, в реальности и в собственном подсознании. И нередко возникает ощущение, что мы проживаем не свою жизнь. Да и внутренний мир почему-то не соответствует внешнему. Чтобы снять это противоречие, необходимо привести свою жизнь в гармонию, действовать по своему личному сценарию. А дальше я просила представить любимую сказку, вспомнить. Хочу сразу предупредить. На любимую сказку тебя в детстве зазомбировали нежно любимые родители. Ведь они тебе наверняка неоднократно читали ее перед сном. А вот, кстати, в состоянии дремоты мозг особенно восприимчив. И разве станут мама с папой врать? В результате сюжет сказки стал твоим личным сюжетом, а ты всю свою жизнь идентифицируешь себя с любимым героем. Сказочный сценарий – это та лакмусовая бумажка, которая позволяет определить мотивы, лежащие в основе иррациональных поступков человека. Любимая детская сказка порой становится подсознательной основой для возникновения проблем, бесконечно повторяющихся ошибок. Ну что ж, это все. Если у тебя есть вопросы, задавай.